по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча в прямом эфире. Если вы нас слушаете именно в прямом эфире, то сегодня 1 ноября. Если вы нас слушаете в записи, то, возможно, любое другое число после 1 ноября. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчи, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда. Я вот в последнее время не знаю, как представлять наши выпуски, чтобы вам было легко понятно, что же вы слушаете, потому что раньше мы читали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делали это за 5,5 лет и использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и все наши выпуски были пронумерованы от 1 до 1297. И вы, кстати, можете скачать все эти уже вышедшие наши эфиры через наш сайт theos.fm в нашем приложении Theos, если оно у вас работает, или послушать их в нашей группе ВКонтакте, группа по страницам Библии. Там, собственно, есть аудиофайлы наших уже высших программ. Вот. А сейчас мы с вами читаем Священное Писание. Мы продолжаем читать Библию. Конечно, после откровения Иоанна Богослова последней книги Священного Писания уже ничего нет, но мы с вами возвращаемся к Евангелию от Луки. Мы с вами перечитываем Евангелие от Луки, а потом, чтобы вы могли, кстати, к этому готовиться, потом будем читать послание к Галатам. Это небольшое изменение. Я предполагал, что будем читать послание к Римлянам, но я посмотрел, что нам будет удобнее, потому что там же Рождество, там рождественские праздники, и хотелось бы взять такую книгу, которая, с одной стороны, отвечала бы на важные вопросы современности, вопросы сегодняшнего дня, ну, а с другой стороны, чтобы эту книгу мы с вами смогли до Рождества прочитать, чтобы еще потом к рождественской истории обратиться, это будет послание к Галатам. То есть вы читаете сейчас Евангелие от Луки, мы вместе его читаем, и дальше уже мы можем готовиться к посланию к Галатам. И я напомню, что вы там можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях. Группы называются «По страницам Библии», и вы легко их можете опознать по буквам ПСБ, по страницам Библии, на красном фоне, в таком красном круге. Это, собственно, значок наших программ. И вы можете нам также писать везде, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Мы в начале каждого эфира отвечаем на ваши письма, на ваши сообщения, и потом уже мы вместе читаем Божие Слово. Очень интересные вопросы вы поднимаете. Один из вопросов, да, я сейчас, наверное, сделаю так. Я какие-то вещи из ваших сообщений вчерашних просто объединю, посмотрю на них вместе, посмотрю на них сразу. Один из вопросов – это вопрос поддержки. Когда человеку кажется, что Да не просто кажется, а он воспринимает, он видит, он понимает, что идет совершенно не туда, что жизнь складывается совершенно неправильно, выбор он делает неверный. Что делать по этому поводу? И, кстати, отчасти это продолжение истории, когда, помните, нас спрашивал слушатель, вчера мы, по-моему, это читали, он говорил, а можно ли так бояться Бога, что из-за страха к Богу не прийти? Вот тут можно вспомнить слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я буквально, если переводить, дам вам покой. Я успокою вас». Вот если вам тяжело, да, приходите ко мне. Обращайтесь ко мне. Понимаете, какая штука? Вот развивая ту мысль, которую мы с вами в прошлый раз уже озвучили. К Богу можно отказаться приходить не потому, что ты его боишься, а потому, что не хочешь покаяться, потому что не хочешь смиряться. Вот иногда делают люди такую вещь. Они, или даже, скажем, мы, да, мы, люди, мы, вместо того, чтобы прийти к Богу, обратиться к Богу, выдвигаем всякие, в кавычках, обоснования того, почему мы это не делаем. Ну вот мне страшно. Я боюсь Бога, и поэтому не прихожу. Вот еще одно обоснование. У меня времени нет. Или вот я еще слишком молод, у меня много других дел в жизни. Или вот я слишком стар, вот у меня просто сил не хватает. Вот я слишком занят, у меня куча задач всяких, которые нужно решать. Вот я слишком свободен, мысли как-то разлетаются, не могу их в кучку собрать, чтобы к Богу обратиться. Вот я слишком богат, мне Бог не нужен, и так обойдусь. Вот я слишком беден, Он меня подставил, как я могу Ему служить. Все это только оправдания, причем оправдания плохие. Как говорят по-английски, и мне нравится это выражение в данном контексте, хромые оправдания. Причем оправдания эти, я бы сказал, хромают на две ноги. Так вот, на обе ноги. Так вот, когда мы с вами говорим о христианской жизни, во-первых, мы обращаемся к Богу, и прийти к Богу – это значит просто заявить «я банкрот». Мне тут нужно было какое-то время уже назад найти материал, я готовился к проповеди, и искал материалы в светских источниках, просто через поисковик, на светских сайтах, по поводу процедуры банкротства. Вот как человек или компания, ну, в данном случае меня интересовал человек, объявляет о своем банкротстве, как это работает. И вот в нескольких статьях нашел одну и ту же вещь. Сложность в объявлении, в прохождении процедуры банкротства сейчас уже не столько юридическая. Юридически, по крайней мере, если там небольшие суммы, эту задачу упростили. Сложность нравственная и сложность психологическая, самовосприятие. Человеку сложно признать перед должниками, перед государством, что я банкрот. И интересно, что... Ну, дальше все, что ты там смотрел, все, что видел, это уже не имело отношения к делу в данном случае. Это вот как такие вопросы решаются юридически и как организационно. Но вот эта мысль, не бойтесь, да, признать, что вы банкрот. В каких-то случаях это единственный выбор. Эта мысль, кстати, самая, что ни на есть христианская. В отношениях с Богом не бойтесь признать, что вы банкрот. Во многих случаях, даже во всех случаях в отношениях с Богом, это как раз и есть единственный выбор. Как раз и есть то единственное, что мы можем сделать. Признать, что я банкрот, сказать, что да, вот так оно и есть, и ничего с этим, ничего изменить по этому поводу нельзя. А Бог может изменить, и Бог изменяет. И вот, но дальше интересная вещь. Вы в комментариях пишете, Дмитрий об этом пишет, Жанна об этом пишет, обращает на это свое внимание, что в церкви мы несовершенные люди, в каждом из которых действует Бог, мы при этом друг друга поддерживаем, мы при этом друг другу помогаем. Да, церковь – это сообщество несовершенных людей. И вот хорошо, что несовершенных. Знаете, почему хорошо? Представьте себе, что вы такой несовершенный, вы такой банкрот, попадаете в сообщество, где все совершенны. Причем совершенно давно и совершенно бесповоротно. Вот задумайтесь, пожалуйста, о том, насколько, в кавычках, поможет вам такое сообщество. Ну, на самом деле, конечно же, оно вам совершенно... никак не поможет. Что такое личное отношение с Богом? Пишут нам. Что люди под этим подразумевают? Личное отношение с Богом – это когда мы приходим к Богу напрямую, приходим к Нему в нашем сердце, приходим к Нему в нашем сознании. И мы говорим Ему: «Господи, прости меня, и, Господи, я хочу знать Тебя». И как апостол Павел это пишет, об этом пишет, и мы это будем с вами обсуждать, и я не случайно выбрал послание к Галатам, когда нужно было выбрать послание, которое мы до Рождества успеем дочитать. «Ибо не я, уже не я живу, но живет во мне Христос». Мы приходим ко Христу, и Дух Святой исполняет свое обещание. Он живет в нас. И мы можем лично общаться с Богом, не просто общаться, А Он дает нам силу. Он дает нам водительство. Он дает нам понимание того, как идти вперед. Он становится нашим другом. Он говорит, я уже не называю вас рабами или служителями. Он говорит, я называю вас друзьями. И мы, кстати, к этому перейдем. Я сейчас не помню, завтра, послезавтра, читая Евангелие от Луки, мы будем как раз разбирать эту тему, говорить с Богом как с другом. И когда мы имеем такие личные отношения с Богом, Он, кстати, порой говорит нам не очень приятные вещи. Порой совсем неприятные вещи. Вдруг выясняется, что в нашей жизни есть что-то такое, что Ему совершенно не угодно. Но вот ведь какая штука. Когда такие вещи о том, что не угодно, что плохо в нашей жизни, даже так, что плохо в нашей жизни, когда об этом говорит сатана, его посыл всегда такой, что вот ты, у тебя все плохо, и никак тебе из этого не выбраться, вот ты там и сиди. Бог же, обращаясь к нам, говорит, да, ты грешный человек, но я пришел для того, чтобы тебя освободить. Твоя проблема имеет лишь одно решение, и это решение во мне, это решение в Господе, это решение в Иисусе Христе. Вот таким образом выстраиваются наши личные отношения с Богом. Любишь ли ты меня? Это вопрос, который Иисус задает апостолу Петру, который в глазах Иисуса тогда уже был апостолом, уже был человеком, через которого, например, прозвучит первая проповедь после основания церкви, да, в день основания церкви, в день Пятидесятницы. Для Христа этот вопрос уже был решен. Петр был в его глазах апостолом. Но в своих глазах Петр был малодушным предателем, который трижды отрекся от Христа, прежде чем пропел петух. Понимаете, какая разница? И вот Иисус делает шаг для того, чтобы Петра вывести из этой ситуации. «Любишь ли ты меня?» А дальше Петру надо на это ответить. «Любишь ли ты меня?» Иисус говорит, «Паси овец моих». И Петр, поскольку вопрос повторяется трижды, Петр говорит, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Вот бывают моменты в нашем хождении с Богом, когда мы отходим от Бога, когда мы оказываемся непослушными Богу. И вот Бог к нам приходит и говорит, «Любишь ли ты меня?» И вот тут наступает еще одна вещь. Это в ответ на, тоже на комментарии вчерашнего дня, на те беседы, которые были. Вот здесь, именно в этом, нам нужна поддержка друг друга. Именно в этом нам нужна поддержка других несовершенных христиан, в которых живет Господь. И порой это может быть обличение. Порой это могут быть какие-то замечания. Порой это ободрение. Держись. Порой это понимание того, что... Или напоминание о том, что... Да, ты вот сейчас через это проходишь, но я тоже через это прошу. И разные люди через это проходили. И раз мы через это проходили, мы через это прошли, Господь и тебе тоже даст возможность через это пройти. Держись. Вот ровно та же история. Держись за Христа. И даже, опять-таки, читая то же самое послание Галатам, мы с вами увидим... Как апостол Павел, когда это было надо, когда это было необходимо, обличил апостола Петра. Он сказал ему совершенно конкретные вещи. И насколько можно судить, апостол Петр это принял. Он принял это обличение. Вот за этим, среди прочего, мы с вами нужны друг другу, чтобы поддерживать. Кстати, есть еще одна сатанинская ложь. Опять отвечаю на ваши комментарии вчерашние. Да? Сатана пытается поставить нас в положение, когда нам кажется, что мы вот с этими проблемами или даже с этими скелетами в шкафу сталкиваемся одни. Вот ни у кого другого нет того, что есть у тебя. А если есть еще у кого-то, то никто другой через это не прошел. И вот эта ложь в контексте христианского общения, в контексте поместной церкви, которая действительно, как говорит апостол Павел, есть столб для утверждения, столб для утверждения истины. В контексте поместной церкви мы с вами встречаем людей, которые через вот те же ситуации либо уже проходили, и Господь нас через них провел, и тогда они будут для нас помощью, то есть они могут нам, во-первых, они с нас могут молиться, понимая, о чем вообще идет речь. Во-вторых, мы встречаем людей, которые через эти ситуации проходят прямо сейчас, и тогда силой Божией мы сможем через эти ситуации проходить вместе, поддерживая друг друга. И, наконец, мы с вами встречаем людей, которые через эти ситуации будут проходить после нас. И, да, вы уже догадались, это люди, которым будем помогать мы, если мы останемся верными своему призванию. Вот поэтому мы нуждаемся друг в друге. Не только поэтому, но и поэтому тоже. Более того, когда нам помогали, когда нас поддерживали, у нас создается желание, возникает желание помогать другим. Человек пишет, исчерпался что-то, дело серьезное. Я на пороге стою очень нездоровых ситуаций. Вот именно в этой ситуации, именно сейчас вам нужна поддержка других христиан. Я говорю, других христиан, я не знаю, вы уже верующий человек или нет. Но прежде всего, вам нужно, конечно, обращение к Господу. Прежде всего, вам нужно, конечно, покаяние. Но не носите эти нездоровые ситуации в себе. Принесите их Господу. И я знаю, что и среди наших слушателей, и среди тех людей, которые ежедневно включают эту трансляцию, даже не ежедневно, все равно, есть немало людей, которые будут готовы вам помочь, поддержать вас. Но скажу вам еще одну важную вещь. Важно... Вот сейчас, да, с одной стороны, наш мир сегодня ставит нас в такую ситуацию, в такое положение, когда есть удаленная поддержка. Ну, то есть, можно написать в соцсетях, вам расскажут, вас с вами помолятся и так далее. Но, с другой стороны, важно найти других христиан, важно найти верующих людей рядом. Я хочу предупредить одно сомнение, которое здесь зачастую у людей появляется. А вдруг меня не поймут? А вдруг меня подставят? А вдруг меня обманут? А вдруг меня предадут? Я вам скажу сейчас весьма неутешительную вещь. Могут. Ну, послушайте, раз Христа многие не поняли, свет во тьме светит, но тьма не объяло его, читаем мы в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 5 стих. И ведь это не объяло, можно переводить и как не поняла, не приняла, не объяло, не охватило. Это греческое слово каталамбано, каталабан в этой форме, оно многозначно. Так вот, его не приняли многие, его не поняли. И знаете, если меня кто-то не понимает и не принимает, я воспринимаю это как нормальное явление. Было бы странно предположить, что вот Христа многие не поняли, не приняли, а нас, обычных людей, все поймут, примут, согласятся и так далее. Да, даже когда вы придете в христианскую среду, не здоровые имеют нужду в враче, но больные, да, вы это понимаете, вы приходите в больницу. Более того, скажу вам еще одну важную вещь. Пасторы, служители, они тоже больны, они тоже проходят через этот процесс исцеления в Иисусе Христе. У нас больше от них ожиданий, и правильно. У Христа больше от них ожидания. Апостол Павел не случайно перечисляет конкретные требования, которые предъявляются к пресвитеру, к служителю, вот, к епископу. Конечно, ожидания больше. Но и да, именно поэтому, кстати говоря, иногда говорят, ну вот, это так больно, это действительно больно, когда пастор подставил или когда пастор разочаровал. Это больно, именно потому что у нас больше ожиданий. Но в конечном счете у нас один, как мы читаем в Священном Писании, первое послание Петра, 5 глава, у нас один пастыреначальник. Вот явится пастыреначальник, тот, кто над всеми пастырями. Апостол Петр, обращаясь к своей аудитории, называет себя лишь сопастырем. И Понимаете, мы служим Ему. Мы служим не Петру, естественно, мы служим Господу Иисусу Христу. И поэтому, да, несмотря на то, что могут быть разные ситуации, несмотря на то, что, да, могут не понять, могут предать. Все это, к сожалению, в церкви все это возможно. Но другого Господь ничего не придумал. Потому что это и есть лучшее. Это общение с Ним, это общение с Его народом. И чтобы все-таки закончить на позитивной ноте, важно закончить на позитивной ноте, чтобы не создалось неправильного ощущения. Да, в церкви бывают разные ситуации, бывает и предательство, бывает все. Но при этом в церкви гораздо больше поддержки. Хорошо и приятно, писалось это, правда, еще не про церковь, но это абсолютно применимо к церкви. Хорошо и приятно жить братьям, да и сестрам тоже вместе. Любите, да любите друг друга, говорит Христос. Потому узнают все, что вы ученики мои, что будете иметь любовь между вами. Читаем сегодня Евангелие от Луки и говорим, среди прочего, о сеянии и жатве. Я совершенно убежден, что сейчас еще времена сеяния. Когда будет время жатвы, но об этом будем читать сегодня и размышлять. Давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, веди нас, направляй нас рукою Своей. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 201 выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 9 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о бесах и об одержимости. Я сказал о том, что сегодня все активнее проявляются бесы, проявляется демоническое влияние. Многие события, которые происходят вокруг нас, да и даже события, которые зачастую происходят или пытаются происходить с нами, иначе как демонической активностью, объяснить невозможно. Но Иисус исцеляет, Он возвращает к целостности, Он возвращает к жизни. И Иисус дает не просто защиту, а непроницаемую броню. Это, собственно, и есть одна из причин, которые побуждают нас снова и снова напоминать о важности личного общения с Иисусом. Не просто знание о Нем, но знание Его и общение с Ним. Мы подходим к 9 главе Евангелия от Луки. Мы с вами видим, что все, что описано в 9 главе, описано также в других синоптических Евангелиях. Поэтому сегодня мы успеем довольно много материала с вами обсудить. Это 9 и начало 10 главы. Я хочу сегодня дойти до притчи о добром самарянине. Для того, чтобы в следующий раз было больше времени, чтобы подробнее поговорить именно об этой притче, собственно говоря, которую мы находим только у Луки и ни у кого еще. И мы коротко сегодня поговорим, достаточно быстро поговорим о некоторых моментах 9 главы. А остановимся, собственно говоря, на истории преображения. Но в начале 9 главы мы читаем о том, как Иисус направляет на проповедь 12 учеников. Прочитаем. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды.
и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Я должен сказать несколько слов здесь об исцелении. Когда Иисус был на этой земле, Он дал апостолам дар исцеления. Это был один из знаковых даров или даров знамений. Тогда еще не было Священного Писания или, по крайней мере, Нового Завета. В то время, когда Иисус отправляет учеников, вот эти 12 человек, проповедовать, еще не было церкви, и эти люди должны были засвидетельствовать о том, что пришло новое время, что пришел Иисус Христос. И для того, чтобы ученики об этом могли свидетельствовать, им дан этот дар как знак. Петр, как и сам Иисус, мог и исцелять больных, и воскрешать мертвых. Павел точно так же мог и исцелять больных, и воскрешать мертвых. Мы это видим в Деяниях апостолов. Но современные христианские целители на это не способны. Во-первых, исцеления, которые мы видим сегодня, существенно отличаются от того, что было в Новом Завете. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание на то, что дар исцеления всегда идет вместе с даром воскрешения. Вот одно без другого не бывает. Они и исцеляли, и воскрешали. Кто сегодня из тех, кто называет себя целителем, может воскрешать мертвых? Я слышал рассказы на эту тему, слышал всякие истории, но скорее это даже байки, а не истории. Нет подтверждений, нет основательности, нет серьезных подтверждений этим рассказам. Помните, как Лука говорит в начале Евангелия своего о том, что он исследовал все, что у него было, исследовал весь материал, и вот на основании этого материала сделал такое описание. Вот тут исследование не подтверждает многих из этих рассказов. Сегодня Иисус не посылает нас для того, чтобы исцелять. Он направляет нас для того, чтобы проповедовать. Кстати говоря, вот такие красивые, яркие исцеления начали заканчиваться уже во времена апостолов. Ну, например, у апостола Павла явно было жало во плоти, о котором он пишет, о котором он говорит, и Бог его не убрал, Бог так и не удалил это жало. И, собственно говоря, мерилом истины, мерилом правды становится не способность исцелять, а верность Евангелию Иисуса Христа. Павел совершенно конкретно говорит в послании к галатийским церквям, что всякий, кто проповедует другое Евангелие, тому да будет анафема. Вот ни больше, ни меньше. Не по критерию исцеления, а по критерию верности Евангелию. И, кстати, если кто-то сегодня исцеляет и проповедует, спросите его вот о чем. И посмотрите, собирает ли он пожертвования? И вот если человек ссылается, а часто так делают, если он ссылается на начало 9 главы Евангелия от Луки, говорит, что вот мы посланы точно так же, тогда эти люди не должны бы и пожертвований собирать. Эти люди должны жить в бедности. Ну, потому что вот у учеников была только перемена одежды, и все. Меня просто поражает, как люди порою могут выхватывать из библейского текста то, что им надо, а все остальное как бы забывать. Ссылайтесь на 9 главу как свое призвание. Хорошо? Тогда принимайте ее целиком. Так и есть здесь. Либо все, либо ничего. Кстати, я не считаю, конечно, что поддержка служителей, финансовая поддержка служителей – это плохо. Мы в нашем служении тоже собираем поддержку, мы просим о финансовой поддержке наших друзей, наших спонсоров, людей, которые готовы жертвовать на это служение. Это нормально. Я считаю, что нельзя настаивать на служении по 9 главе Евангелия от Луки и при этом выбирать только некоторые моменты, а другие игнорировать. Мы с вами видим, что ученики должны были входить в дома, потому что гостиниц тогда еще не было. Это понятная история и, собственно говоря, начало христианского гостеприимства. А дальше в нашем повествовании появляется Ирод. 7 стих. «Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что сделал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес». Ирод недоумевал. Это слово можно переводить так же, как «был в шоке». Вот Ирод был в шоке от того, что происходит. Ирод был в шоке от того, как реальность оказалась ему неподвластной. Кстати, во многом причиной этого шока стали суеверия Ирода. 9 стих. «И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Он даже подозревал, что, может быть, Иоанн восстал, воскрес из мертвых. Здесь совершенно конкретное его суеверие. Но он ищет Иисуса не для того, чтобы узнать Иисуса. Он ищет Иисуса для того, чтобы понять, кто еще остался недобитым его руками. Опять, это разные вещи. Его отец когда-то точно так же говорил волхвам: «Пойдите, посмотрите, найдите, сообщите мне о младенце, чтобы и мне тоже поклониться». Не для того, чтобы на самом деле поклониться, а для того, чтобы убить его. 11 стих. «Но народ, узнав, пошел за ним», то есть за Иисусом. «И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял». Я хочу напомнить, что есть разница между понятиями «Царство Божие» и «Царство Небесное». Царство Божие включает в себя все. Иными словами, Бог – Господин, Царь, Повелитель над всем. Ну, а Царство Небесное – это лишь правление Бога над землей. То есть Бог, Небесный Бог – правит и над этой землей. Еще раз, Царство Божие – это правление Бога над всем. Царство Небесное – это правление небес над землей. Дальше мы читаем в Евангелии об окормлении 5000 пятью хлебами и двумя рыбами. Об этой истории мы с вами уже говорили и говорили дважды. Далее исповедание Петра, то есть Петр исповедует Иисуса Христа Мессией. Об этом мы тоже говорили дважды. Самое, пожалуй, подробное обсуждение у нас с вами было в связи с 16 главой Евангелия от Матфея, потому что именно у Матфея этот текст изложен наиболее подробно. Ну и тут, я думаю, что мы можем немного пропустить и перейти сразу к 22 стиху 9 главы Евангелия от Луки. Это Иисус проповедует, и 22 стих: «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Иисус совершенно серьезно проповедует свое воскресение. Он пророчествует свое воскресение. И то, что ученики не понимают, это проблема учеников. Вот говорил он очень четко, говорил он абсолютно недвусмысленно. И дальше преображение. Я хотел бы остановиться на этом тексте, на этом эпизоде. Евангелие от Луки, 9 глава, начиная с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». И исполнение этого пророчества мы находим дальше, в 28 и следующих стихах. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Здесь перед нами новые детали. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на сам смысл слова «преображение». Преображение, изменение, буквально метаморфозис, то есть метаморфоза. По аналогии, то же самое, что происходит с гусеницей, когда она становится бабочкой. Я понимаю, что любая аналогия страдает, любая аналогия хромает. Но вот это такое важное изменение формы. Апостол Петр, один из свидетелей этого события, рассказывает о нем в своем втором послании, первая глава, начиная с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. То есть Петр говорит: мы свидетели, мы это слышали. Более того, мы были свидетелями его величия, его славы. Когда это было? Да здесь, на святой горе, на горе преображения. То есть первый момент, связанный с преображением, заключается в том, что Петр подчеркивает свою роль и роль окружавших Иисуса свидетелей, других людей, которые свидетельствовали об этом событии. Мы с вами говорили также о преображении, о метаморфозе. И вот ровно так же мы с вами изменимся, когда попадем в присутствие Божие. Понимаете, как Иисус первый прошел через смерть и воскрес, для того, чтобы мы с вами тоже могли пройти через смерть и воскреснуть. Как в этом пути Иисус показал нам пример. Он прошел его перед нами, до нас, и сделал так, что мы можем теперь пройти этот путь. Так и здесь. Своим преображением Иисус указывает на то, что случится с нами в вечной жизни. Апостол Павел в первом своем письме коринфским христианам, 15 глава, начиная с 51 стиха, пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Преображение – это не про Божью природу Иисуса Христа. Преображение – это про Его человеческую природу и про то, как наша человеческая природа также будет преображена. Я думаю, у нас тоже будет вот это сияние. Кстати, я считаю, что Адам и Ева до грехопадения не были абсолютно нагими. Ну, то есть, чтобы никого не пугать, скажем так. А в физическом плане, да, они были без одежды, но все-таки они были покрыты. Они были покрыты сиянием Божьей славы. И вот это покрывало с них слетает в момент грехопадения. И его уже нет. И появится оно только как предвестник будущего в преображении Иисуса Христа, когда его лицо просияло, да, вот это то, что было у Адама и Евы когда-то. И к Адаму и Еве, как и к каждому из нас, это сияние Божьей славы вернется в вечности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами читали 30 стих сегодня. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Моисей здесь представляет закон Божий, закон, который дал сам Бог. А Илия – представитель пророков. То есть Моисей и Илия присутствуют здесь как представители важнейших составляющих ветхозаветного периода. И мы с вами читаем о том, что, явившись во славе, они говорили об исходе его. Что значит исход? Здесь можно переводить и проще. Они свидетельствовали о его смерти. Моисей как представитель закона и Илия как представитель пророков свидетельствуют о смерти Иисуса Христа. Потом, уже намного позже, Павел, апостол Павел, говорит о том, что Евангелие, которое он проповедует, было засвидетельствовано в пророках. Как засвидетельствовано? Вот ровно так же. Пророки указывали на смерть Иисуса Христа. Весь смысл закона, который дал Бог через Моисея, заключается в избавлении через жертву. Чтобы у нас была жизнь, должна была быть смерть. И вот Моисей и Илия, видя Иисуса Христа, фактически свидетельствуют о том, что Он и есть тот самый Агнец, который эту смерть примет. Иисус стал Агнцем Божьим. 32 стих. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». И дальше Лука добавляет: «не зная, что говорил». Мы на это уже указывали в предыдущих наших беседах по Евангелию от Матфея, от Марка. Я скажу пока так. Петр часто говорит, когда не знает. Но Петр в этом не одинок. Сегодня множество людей, которые какие-то духовные или околодуховные или благочестивые слова пытаются сказать, но не знают, что говорят. Возьмите какую-нибудь современную антологию религиозной мысли. Там вы найдете немало благочестивых слов. Но если эти слова не указывают на Спасителя, на Иисуса Христа как единственный путь, то их авторы действительно не знают, что говорят. Я как-то беседовал с одним молодым ученым, который хотел составить такое жизнеописание, книгу для молодежи, для подростков, с жизнеописанием великих религиозных деятелей. Вот он туда включил Иисуса Христа, Будду, Мухаммеда, еще кого-то, самых разных людей. Но Иисус не попадает в такой список. Иисус разбивает такой список. Он не может быть среди остальных, просто потому что он уникален. Кстати, по поводу онтологии религии. Меня спасает не религия. Меня спасают отношения с Богом. Меня спасает Его жертва, Его воскресение. Я знаю, что христиане далеко не всегда любят мирскую музыку. У меня порой воззрения отличаются от некоторых христиан, Я не помню сейчас исполнителя, была достаточно популярная песня со словами «I'm losing my religion», «Я теряю свою религию», «losing my religion». Многие христиане говорили: «Ужас какой! Как можно такое петь?» А знаете, друзья, если у меня есть религия, я хочу ее потерять. Я хочу избавиться от нее ради того, чтобы обрести отношения с живым Богом. Чтобы и эти отношения были живые, а не мертвые, сделанные в камне. Дальше мы читаем о том, как Иисус направляется в Иерусалим. Этот путь в Иерусалим, центральный путь его земного служения. 44 стих. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие», говорит он, указывая на неотвратимость этих событий. 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Он идет в Божий град, в город мира, потому что его миссия там. Мы переходим к 10 главе. Мы узнаем, что Иисус отправляет на служение еще 70 человек, а отправляет их по двое. Прочитаем первые стихи 10 главы Евангелия от Луки. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Мы читаем, что здесь очень похоже на 9 главу. Ученики должны были взять только то, что им реально необходимо. Но я обращу внимание на жатву. Сейчас часто говорят о молитве, о жатве и урожае. Говорят о том, что жатвы много. И применяют это к нашему современному сегодняшнему времени. И вот тут я позволю себе с полным уважением и с полной учтивостью, но все-таки не согласиться. Послушайте, сегодня наше дело — сеять семя. О жатве мы будем читать с вами в конце времени. О жатве будет говориться в Откровении Иоанна Богослова. Вот там будет жатва. Но кто-то скажет: а как же с этими словами? А как же с полями, с нивами, которые побелели для жатвы? Об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. Как же с этим? Смотрите, мы сейчас подходим к кресту. То есть в нашем евангельском повествовании мы подходим к крестной смерти Иисуса Христа. Это завершение важнейшего периода. И вот жатва — это конец данного периода. Те люди, которые подготовлены для того, чтобы принять его смерть, его воскресение. Те люди, которые готовы к кресту Христову. Вот это жатва. Жатва приходит в конце периода. После того, как Дух Святой сходит на землю и начинается церковь, начинается новый период. И пока я верю, что мы с вами в то время живем, когда наше дело сеять семя. А время для жатвы придет. Уж в этом вы не сомневайтесь. На сегодня все. В следующий раз поговорим о добром самарянине. Я думаю, что эта трактовка притчи будет для вас необычной. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.